Персонально ваш.
15.08 в российской столице. Здесь Марина Максимова и Стас Крючков. С нами, с вами партнер консалтинговой компании «Русэнерджи» Михаил Иванович Крутихин. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте, будем. Добрый день.
И тема сегодня вполне очевидна, да, это падение рынков нефтяных, валютных. И о предпосылках, я думаю, нужно с этого сказать.
У нас коротенько и прям два вопроса. Первые полчаса кто виноват, а вторые полчаса что делать?
Чьи подачи началось? Вот, да. Наверное, так.
Да нет, началось-то не сегодня, не вчера и даже не в пятницу, а началось намного раньше. Вдруг эксперты где-то года три тому назад стали предсказывать конец нефтяной эры. И предсказывать так, что, вы знаете, нефти-то еще много будет, и ее сейчас уже много, а будет иссякать спрос. И вот начало, конца этого, начало то движения вниз этого спроса, они запланировали где-то на 2035 год. Даже 2040 год был в одном из прогнозов. Потом вдруг, я смотрю, стало год за годом все это приближаться. Потом 2030 год пошел. 2025 недавно видел. То есть публика ориентировалась на что? Переход на альтернативные источники, естественно. Энергосбережение. Энергоэффективность повышается. А тут вдруг еще развитые страны в Европе во главе с Германией заявили, к 50-му году мы полностью отказываемся от углеводородного сырья, от ископаемых источников, от нефти, от газа, от угля, от всего. И вся электроэнергия у нас в 50-м году будет на 100% из зеленых, из альтернативных и прочих источников. И вообще сейчас вот мы сидим, выбираем, какой нам выбрать водород. То ли из природного газа, вот вчера у них, позавчера были там такие заседания, то ли из природного газа делать, это будет называться голубой водород. То ли нам его делать из каких-то, то есть не из газа, а путем гидролиза воды, много там чего-то еще. Это будет зеленый водород. И вот они сейчас решили, что даже природный газ вообще нам не нужен, а будет нам нужен вот зеленый водород, и вот наша экономика туда перейдет. И когда все это вот бурно вдруг начало обсуждаться, принимаются программы, то публика решила, да, вы знаете, скоро оно-то будет. И некоторые крупные компании начали действительно свою программу долгосрочно переключать вот на альтернативные источники. Много всего было. Плавно будем переходить.
Вот ощущение было, что это будет не сейчас.
Да, 25-й, 30-й год, где-то что-то там вот начнет падать. И вдруг вирус. И он ударил по самому болезненному государству, по Китаю, у которого рекордно большое потребление. Все думали, вот давайте на Китай смотреть по поводу потребления, и на Соединенные Штаты по поводу предложения на рынке нефти. Вот две реперные точки. Будем смотреть, и вдруг по этой реперной точке по Китаю ударяет вирус. И Китай как-то отключается, начинает объявлять форс-мажор, не могу принять сжиженный природный газ. Нарушаю то-то, нарушаю это, накапливаю нефть в хранилищах, а дальше будем с ней что-то делать. И публика не просто заволновалась, а цена уже поползла вниз, и публика не знала, что делать, какие принимать какие-то вот связи. Поскольку Китай связан экономическими связями со всем миром, то везде все начало сыпаться. Предприятия стали останавливаться, связи торговые стали нарушаться, и вот это был ускоритель огромной мощности. И вдруг, когда собирается ОПЕК на свое заседание, не просто ОПЕК, ОПЕК плюс с союзниками. А до этого за пару месяцев Россия вдруг начинает намекать. А вы знаете, мы можем даже и не продолжить сотрудничество с ОПЕК, а уйдем оттуда, значит, что нам сокращать добычу-то? И действительно, в минувшую пятницу на этом заседании в Вене наш министр долго там совещался со всеми, потом с Саудовской Аравией по отдельности, и объявили, что да, мы не согласны, с 1 марта у нас, в общем-то, мы не участвуем в этой программе. Не только Россия, но и Казахстан еще туда вот присоединился. То есть, это там вот эти люди, которые в ОПЕК не входили, они, значит, решили, что мы больше присоединяться не будем. И вот это был второй ускоритель вот этого процесса. И ускоритель настолько мощный, что уже в тот же день пошел сигнал, что цены начнут падать. И цены пошли вниз. Цены на нефть пошли вниз. И цены на акции многие пошли вниз. Это уже было начало такого панической реакции. И все ждали понедельника. Вот в понедельник начнется. И когда открылась Азия, то первое, что пошло вниз, это даже не нефть, а пошли вниз акции многих компаний, энергетических компаний. А некоторые биржи были вынуждены закрыться, когда все это достигло минус 5%, значит, надо было продажи прекратить. Покупки-то, возможно, были. Но вот и предотвратили крах, который бы летело бы все и летело. И нефть с открытием торгов по нефти, она вдруг скаканула, так скаканула вниз, что дошла до $32 за баррель марки Brent. Потом немножко отыграла. Видимо, какие-то игроки нефти, вот эти в эти фьючерсы, решили, что мы тут дошли до дна, тут можно покупки делать. Мы тут вот их сбросили, пока дорогие были, а сейчас мы вот эти дешевенькие приобретем и пошли покупки. То есть отыграли части. До 36 там отыграли, 37, немножко все это пошло вверх. Еще надо посмотреть вечером, что будет твориться, когда американские откроются торги. Ну, мы поглядим, что будет. Но смысл уже такой. Вот вслед за этим, может быть, не после этого, не в результате вот российского шага, а после него Саудовская Аравия первая дает сигнал, мы будем увеличивать, наращивать добычу нефти. Ага. Раз наращивать, а не сокращать добычу нефти, это выброс дополнительной нефти на рынки. Саудовская Аравия говорит, а вы знаете, что мы тут в феврале приняли решение вместе с Кувейтом начать добычу нефти на так называемой нейтральной территории, нейтральной зоне между двумя государствами. А там нефти много. И если они вдруг принимают такое решение, там давно уже ничего не делали.
А это как-то входило вот в это соглашение, которое действует?
Это между ними. Просто они, вот две страны, решили пока там ничего не трогать, там всего достаточно, и пусть мы... У них там две было такие зоны. С одной зоны они решили, а вот вторая зона еще осталась нейтральная, а теперь она не нейтральная, там тоже нефть можно добывать, вот эти две страны. И потом вдруг Саудовская Аравия говорит, вы знаете, я много раз, даже когда цены, даже когда сдерживали добычу, давала скидки потребителям в Азии, в Европе, дай-ка тебе опять скидочку такую, хорошую скидку, чуть ли не до 8, там, 6-8 долларов на баррель, в Европе там 4-5 долларов для Азии дам, то есть там разные, по разным контрактам там все будет по-разному. Но это дополнительное давление все это оказало.
То есть наша нефть.
И это сигнал того, вот, значит, сейчас, я думаю, ситуация будет определяться вот такими большими, красивыми двумя явлениями. Первое явление – это надолго нефти будет больше, чем ее могут потребить.
Даже когда Китай обратно подключит.
Даже когда, а уже и раньше было, Китай работает, а предложение все равно больше было, чем могут съесть. У нас вполне рентабельная нефть сейчас добывается даже на глубоководных участках возле берегов Бразилии, в Мексиканском заливе. Там глубина 3 километра, там бурят скважину и добывают, и экономично получается, что самое-то удивительное. То есть научились это делать. И нефти, ну, залейся. Это первое. А спрос будет отставать. Это вот уже совершенно определенно на годы вперед, на какие-то. Мы уже видим вот эту картину. То есть это будет фундаментальное соотношение спроса и предложения в пользу предложения. Предложения будет много. Это первое. А второе. Ну, поскольку цена у нас сейчас очень часто не определяется вот этим вот соотношением. Ну, посмотрите. Ушла с рынка Венесуэла, фактически. Ушел Иран. Ушла Ливия. А рыночек-то, он мало-мало прореагировал вот на такой уход предложения какого-то. Предложения достаточно даже без них. Вот. И поэтому и ОПЕК тут не может ничего. Ну, сократят там они на 1.5 миллиона баррелей в сутки. А с рынка уже ушло там 3 с лишним миллиона баррелей. И все равно эффекта никакого нету. То есть, вот те игроки в бумажке, в фьючерсы, форварды, спреды, во все вот эти деривативы, им выгодно, как всегда было выгодно, волатильность на этом рынке. Они как прыжок вверх они зарабатывают, прыжок вниз они зарабатывают на каких-то слухах, когда дергаются цены, они сами запускают эти слухи. У них много приемов для того, чтобы на волатильности, поэтому нужно ожидать, что несмотря вот на то, что с одного конца давление на цену излишним предложением, да еще и война, когда каждый экспортер нефти будет сражаться за рыночную нишу, за какую-то, и выпихивать рыночными, нерыночными методами своих конкурентов. А и второе, это будет вот эта вот волатильность на рынке бумажной нефти. Как бы мы тоже увидим, что вверх-вниз будут играть вот эти инвестиционные фонды, банки, там, ну, много таких игроков, там примерно крупных 50 игроков, которые действительно хорошо на этом играют. Мы даже не знаем, иногда приходит один игрок, начинает что-то продавать, цена скачет. То есть там игра идет, согласованная, несогласованная. Вот эти два явления, это волатильность бумажной нефти и абсолютное давление предложения над спросом. Нам сейчас с этим жить.
А, уточняющий сначала вопрос. Вот примерно можно сказать, на как долго вот этот период, когда спрос будет значительно ниже, чем предложение?
Я не вижу даже конца этому периоду.
То есть это там 10 лет или...
Я не вижу конца. Может быть, может что затормозить это? Вот это... Пока я не слышал, чтобы кто-то обсуждал возможный эффект от низких нефтяных цен. Вот сейчас есть прогнозы, что цена, ну, два уже солидных банка прогнозируют, включая Ситибанк, что цена может опуститься до $20 за баррель нефти. Вот последние два вот таких вот прогноза, то, что я видел. Ну, давайте предположим, что так оно и будет. И мы видим потребителей энергии в развитых странах, которые сейчас нацелены на энергоэффективность, альтернативные источники, декарбонизацию, много-много программ таких. И вдруг они говорят, смотрите, дешевая нефть, дешевый газ. Да черт бы с ним, с климатом там, с этим. Пошлем куда подальше эту вот девочку, которая школу прогуливает в Швеции.
Да, Грета.
Да, ну все. И давайте вот потихонечку, пока такая дешевка, воспользуемся этим моментом для подъема своей экономики на вот этих вот ископаемых видов. Есть такой соблазн. Ну, не может такого быть. Это опять по Марксу, который процитировал другого мудрого человека, что нет такой гадости, на которую не пойдет капитал за 300% прибыли. Но когда увидят, что это выгодно, затормозятся программы энергоэффективности, энергозамещения. Вот это сценарий, я вижу его совершенно реалистичным.
То есть это отдает некие надежды в плане нефти. А возвращаясь к вопросу, все-таки, потому что мы начали, кто виноват, и потом передаю эстафету Стасу. А в данной ситуации, ну, конечно, сложно говорить, если бы, да кабы, но вот это решение России, которое не захотело, да, и не только заключать новое, а вообще продлевать-то старое вот этот контракт, соглашение, оно, условно, если бы мы договорились, ситуация бы это поменяла, или бы просто это не столь лавинообразно развивалось бы?
Да, это было бы замедление этого процесса. Может быть, не было бы вот такого резкого толчка, резкого ускорения того, что происходит сейчас. Ну, видимо, просчитали, что все равно ОПЕК импотенты. Они не могут регулировать рынок, даже когда сокращают свою добычу. Чего мы будем тут сокращать? Ну да, Россия на самом деле не сокращала добычу. Все нефтяные компании. Нету у Минфина нету у Минэнерго никаких рычагов, чтобы воздействовать на добычу нефтяных компаний, потребление внутри страны и экспорт. Ну нету, даже неформально, неформально. Нет никаких рычагов. Поэтому компании делали свои дела. Там притворялись некоторые там выдавали желаемое за действительное, но на самом-то деле все, добыча идет по максимуму сейчас. Когда говорят, там мы быстренько нарастим добычу, это не соответствует действительности. Может, на какой-то момент нарастят, но дальше неоткуда будет брать эту нефть. И так вот все, что есть, высасывают последние из действующих промыслов. То есть Россия вот на это не готова ни на какое ускорение и продвижение вперед.
Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «Росэнерджи», сегодня персонально ваш. Скажите, тем не менее, возврат или отыграть к этому соглашению возможно? Имеет ли это смысл какой-то?
Я уже не вижу возможности такой. Ну нет, уже все поняли, что с ОПЕК, в общем-то, покончено. Уже давно это была организация, которая, во-первых, она не могла физически играть роль картеля, потому что цену определяли вот эти игроки на финансовом рынке уже, а не она. И второе, это они боятся играть роль картеля, потому что в Америке на них шикнули и сказали, вы знаете, у нас тут даже планы недавно появлялись, введение НОПЕК. А что такое НОПЕК? А это вот такой вот мы хотели, правда, не хотели, вот как американцы мне объяснили, чтобы попугать, говорят, введем такое законодательство против картелей. Если мы обнаружим картельный сговор по цене на энергоносители где-то за пределами, то вот участники этого сговора, они будут подлежать санкциям в Соединенных Штатах Америки. Мгновенно Катар выскочил из ОПЕК и сказал, ой, у меня столько инвестиций в Соединенных Штатах, что я не буду рисковать. Они поняли, что это может действительно такой сценарий развиться. Но это маловероятный сценарий. Но в Вашингтоне шикнули, что ОПЕК, вы там не особо роль картеля-то не играете. И все, ОПЕК нет, ОПЕК кончился.
А предполагаемое партнерство ОПЕК с Россией?
А ну как это партнерство? Это опять, структуру. Какое было партнерство? Выходил наш министр энергетики и говорил, мы солидарны, и мы планируем вот настолько вот уменьшить добычу.
Мы не уменьшаем.
Стали считать, а Россия увеличивает добычу. Причем практика это продолжалась, как ни странно, с 2000 года, когда начались контакты между Россией и ОПЕК. Тогда такие серьезные были контакты, были первые обещания. Вот на такую-то величину мы сокращаем добычу в России. Каждый месяц докладывали, что мы сокращаем добычу, а в конце года выяснилось, что ровно на эту величину Россия увеличила добычу нефти. То есть кидали ОПЕК постоянно. Это была вот эта традиция уже. И сейчас делалось абсолютно то же самое. Вот есть такой один из руководителей Лукойла, Федун.
Так.
Вот он недавно тоже засветился, когда он сказал, что ему очень не нравится все это резкий уход России из этой сделки, и что это будут такие-то потери. И мы спрашивали, вот я задал вопрос Федуну, он тут делал презентацию каких-то вещей своей компании, прогнозы своей компании. Я говорю, вот скажите, как лично ваша компания участвует в обеспечении вот этого договоренности с ОПЕК+. Он говорит, как? Да, мы вот принимаем меры. Мы бурим скважины, потом их затыкаем и откладываем эти скважины на будущее, когда там обстановка изменится. Я когда другим нефтяникам в других компаниях рассказывал, как Федун на это дело реагирует, они мне говорят, ну пусть он своим футболом занимается, а не нефтью, потому что это немыслимый совершенно подход к бурению скважин. Лукойл разумная компания. Она очень сильно пострадает от низких цен. Знаете почему? Потому что в этой компании есть корпоративный, принцип. Не браться за проекты, если внутренние нормы доходности или рентабельности, по-разному говорят, меньше 16%. Они, когда увидят, что цены нефти низкие, и ту нефть, которую они добывают, себестоимость там, она не покрывает вот эти вот 16% влезает, они должны по принципам компании бросать этот проект, вообще ничего не делать. И недаром Федун, вот не так давно, по-моему, даже вчера, он сказал, что, вы знаете, а в будущем наша компания будет вообще от углеводородного сырья отходить. Это будет уже не нефть, не нефтяная, не газовая компания. Потому что при таких ценах очень многие проекты в России, они совершенно не рентабельны. Ну, поглядите, вот тот же самый Лукойл говорил, уже лет, наверное, 6 или 7 тому назад, что трудноизвлекаемые запасы нефти в России можно разрабатывать только если цена нефти будет больше 80, длительный период, больше 80 долларов за баррель. Мы такого периода уже забыли, когда он был. Да, был такой.
Не дождемся, будет. Наверное.
Ну, вот я боюсь, что не дождемся. Это у нас президент сказал когда-то, что если обрушится ниже 80, то мировая экономика, там будет коллапс полный. Ляпнул. А Федун, совершенно серьезно тогда вот сказал 80 долларов. А если на шельф арктический идти, там 150 должно быть долларов, чтобы там нефть добывать. Это правда, это верно. Но когда мы смотрим на официальную статистику Минприроды и Минэнерго, то выясняется, что из всей оставшейся нефти в России 70% это трудноизвлекаемые, а вот только 30% можно извлечь. Вот из всей оставшейся нефти. А трудноизвлекаемые это вот эта дорогая по себестоимости. Значит, мы сейчас должны... А если цена будет сократиться, вместо 40 это будет 25, там, условно говоря, то вот это вот 30%, которые еще рентабельно добывать, это уже не 30 будет процентов. Это будет 20, может быть, 15%. Это значит скорейшее исчерпание наших оставшихся нефтяных запасов. Когда уже 2 года назад министр энергетики, докладывая в Думе о состоянии нашего ТЭКа, он говорил, что, ребята, вот если при нынешних условиях, налоговых условиях и так далее, мы к 2035 году сократим добычу нефти в России на 40%. Потому что мы будем исчерпывать вот эти вот возможные рентабельные запасы. Это что, Россия выйдет из числа стран-экспортеров нефти вообще?
Вот как раз тут наш слушатель спрашивает про влияние, да, вот падение цены, сравнивать с ну, Саудовскую Аравию, да, и Россию. А какая, каков процент легкодобываемый, труднодобываемый?
А у них в Саудовской Аравии, в принципе, вся нефть легкодобываемая. Там себестоимость крайне низкая, это раз. Потом Саудовская Аравия, ну, она говорит, да, действительно, им нужно, чтобы бюджет сводить $70-75 за баррель, но население-то маленькое, там не граждане из других стран работают, а вот сами саудовцы, их не так уж много, ну, понятно, члены королевской семьи, там несколько сотен есть, mm-hmm. еще какие-то граждане есть, но они выкрутятся за счет малого населения и за счет, очень простой такой вещи, они будут сейчас добывать больше нефти, продавать ее дешевле, но стоимость будет та же самая, чем
Да.
У них все равно даже больше будет доход, чем вот от более дорогой нефти на малых объемах. Вот уже просчитано.
А запасов
они,
у них
они
много.
Они теряют. А запасов у них очень много сейчас.
Мы продолжим этот разговор с партнером консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаилом Крутихиным. Вы можете присоединяться к чату в YouTube. Идет там трансляция. Писать сообщения, задавать вопросы на СМС номер +7 985 970 45 45, в Twitter, Viber, WhatsApp и Telegram. Мы ждем вашего участия. Вернемся в эту студию после новостей и рекламы на «Эхе Москвы». Здесь Марина Максимова и Стас Крючков.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Персонально ваш партнер консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин. Мотивация. Это действительно попытка выкинуть сланец с мировых рынков? Можно об этом говорить, об этом судить?
Ну, насколько вот есть информация о мотивации этого решения, судя по всему, да. Я думаю, что руководителю страны были представлены некие выводы, аналитические выводы, о том, что более или менее длительный период, который Россия спокойно переживет низких цен на нефть, выпихнет с рынка американскую сланцевую нефть. Это абсолютно не соответствует действительности.
Так, почему?
Ну, во-первых, эта отрасль доказала, уже несколько раз доказала, свою гибкость. Им очень легко сократить, да, вот, добычу и операции, и также легко за две недели снова восстановить те же темпы бурения скважин, гидроразрыва пласта, то есть восстановить все, что они утратили за время вынужденного простоя. Затем эти компании научились новым схемам хеджирования своих возможных убытков, научились новым финансовым схемам инвестирования. Туда пришли крупные игроки, которые консолидируют эту отрасль. Но это действительно мирового класса игроки туда пришли и стали работать. Там они вложили большие деньги, и эти деньги изъять уже невозможно из этой отрасли. То есть работа будет продолжаться. Эту отрасль так просто не погубить. Вот, ну, я могу довольно долго аргументировать вот этот тезис, но я считаю, что руководство страны было поставлено неправильно было информировано по этому поводу. Ну как же, Россия должна быть великой, и она должна задавить своим величием и стойкостью американских этих производителей нефти, и мы будем играть решающую роль на этом рынке. Но это же соблазнительно взять и принять такое решение в интересах величия, энергетического величия России. Ну, приняли вот такое решение. А потом тут же еще это решение, оно мотивировано. Ну, все к этому шло, вы знаете. Но мало кто вот на это обращается внимание. Это же другое правительство. У нас было правительство господина Медведева.
Да.
И то правительство, оно как-то ограничивало даже в чем-то нефтяников. И оно в плохих было отношениях с тем же товарищем Сечиным. Это руководитель самой крупной нашей, тем более государственной компании «Роснефть».
Ну, которому еще, и переписывают.
Да еще и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК. То есть это фактически такой главный нефтяной барон в этой отрасли, не в газовой, а именно в нефтяной. И вдруг он требует больших льгот налоговых, там 2,6 триллиона рублей для своего абсолютно безумного и нерентабельного проекта. проекта «Восток Ойл», а ему отказывает правительство. Там другие компании нефтяные, газовые, говорят, а что же нам вот правительство не построить нам порт в Арктике за государственные деньги? Это же дело правительства строить порты. Нет, у нас нет денег на то, чтобы выделять. И я не исключаю, это было одним из поводов того, что правительство поменялось. А поменялось как? Вместо Медведева, ну ладно, оставим Медведева, он уже больше не премьер-министр, приходит господин Мишустин. Это прекрасные личные отношения с Сечиным. Они входят в совет футбольного клуба, ну, спортивного клуба ЦСКА. В хоккей вместе играют. Это раз. Вместо профессионально относившегося к делу Козака вдруг приходит человек, я даже фамилию не могу вспомнить, он вообще никакого отношения к нефтегазу не имеет. Там какой-то появился, который должен за этим вместо Козака следить. Министра финансов, который деньги не давал Силуанова, его понижают, он теперь больше не вице-премьер, а просто министр финансов. Ну, а новых там министр, ему что скажут, то он и будет говорить. Он фактически своей собственной воли никогда не имел. Это лоббист нефтяных компаний. Что ему говорят, то он там на заседаниях ОПЕК и будет повторять. Это другое правительство. И вот оно, правительство, решило изменить, давайте назовем это парадигмой, парадигмой подхода к нефтяной компании. И теперь тон в этом задает господин Сечин. А Сечин убежден вот в том, что нужно американцев прижать путем падения цен на нефть.
Но не удастся.
Ну, не удастся, конечно.
А он не понимал, что это ударится, это как бы палка о двух концах?
А я не знаю, что он понимал, что он не понимал. Мы с ним...
Это же у нас... Парус нефть, это же тоже ударит.
Ну, вы посмотрите. То есть, если посмотреть на аналитические... Кто-то так хорошо пошутил в Фейсбуке. Вы знаете, об аналитических способных Сечинах говорит один простой факт. Он вступил в члены КПСС в 90-м году, когда народ уже бросился выходить оттуда. Ну, вот так аналитика сработала. И потом, ну, что говорить, он так же, как я, и так же, как руководитель «Газпрома экспорта», мы филологи по образованию, мы не нефтяники. Понимаете, то есть, ну как можно решение принять?
Михаил Иванович, а поиграть на этих сланцевых рынках Россия сама не может?
Нет. Это специфика Америки. Вот они могут это делать, а другая страна, ну может быть Китай может играть на добыче сланцевой нефти, сланцевого газа. Отчасти есть возможности, может быть, в Аргентине. Отчасти очень маленькие возможности на Британских островах. Но ни Польша, которая там рекламирована, ни Украина, ни Беларусь, ни другие страны, вот они в сланцевом бизнесе, они никакой роли сыграть не в состоянии. Это опять большая тема, я могу довольно долго про это говорить, но поверьте мне, что они не игроки тут.
Про цифры тогда немного, может быть, уже завершая со сланцевой нефтью. Вот читаю заявление Фатих Бирол, глава ОМЭА. Падение добычи сланцевой нефти в США может произойти при цене нефти ниже $25.
Ну, очень красиво. Я сегодня называл в одном из интервью $28. Но нельзя вообще про сланцевую нефть говорить как о чем-то среднем, как о температуре средней по больнице. Потому что часть проектов, им и $80 мало, потому что они дорогие проекты. А другие, они и при $14 совершенно спокойно себя чувствуют. То есть, вот они разные, и приравнивать вот эти все сланцевые проекты друг к другу совершенно невозможно. Да, многие останутся, часть будет заморожена, но мгновенно возобновят работу, если цены повысятся, но отрасль никуда не денется. И добыча нефти, и добыча газа в Соединенных Штатах будет продолжать расти.
Основные игроки, которые сейчас остаются, которые ушли с рынка. Венесуэла остается?
Венесуэла ушла с рынка, и есть, ну, сейчас первые такие сообщения из Америки, что они готовы принять дополнительные санкции против Венесуэлы, то есть против уже компаний, владельцы танкеров отказываются перевозить нефть из Венесуэлы, купленную какими-то компаниями. Но в частности, одной из торговых компаний, принадлежащих Роснефти. Против одной из них уже введены санкции. Против второй еще санкции не ввели, но я думаю, что это дело времени. А владельцы танкеров уже отказываются их обслуживать. И Венесуэла, скорее всего, с рынка исчезнет совсем.
То есть мы здесь в партнерстве
очень,
с Каракасом.
Очень скоро Шеврон, у них заканчивается контракт по работе с Венесуэлой, и я думаю, что Шеврону будет тяжело, на него пришикнут из Вашингтона. И они могут не возобновить контракт. То есть, кроме Роснефти, там никто не останется, а у Роснефти некому будет нефть вывозить.
после этого печального прогноза спрашивают все-таки про Россию. Давайте, у нас остается не так много времени. Вот, например, там говорят, что если да, у нас будет с ценами на нефть такая беда, то вот мы можем использовать свои, значит, фонды, запасы. И вот у нас один из слушателей спрашивает, на какой срок хватит ФНБ и ЗВР наших фондов при среднегодовой цене $30 за баррель?
Ой, ну кто говорит на 6 лет? Ну, было недавно заявление министра финансов Филуанова, что на 3 года совершенно спокойно при $30 за баррель мы без всякой проблемы переживем этот период, 3-летний период. Но давайте посмотрим. Вот у меня есть специально 48-ю страницу распечатал. Есть такой документ, принятый в апреле прошлого года. Это бюджетный прогноз Российской Федерации на период до 36-го года. Это Минфиновский. И вот тут написано, что если цена барреля будет $30, то всего один год она продержится, 1.5% ВВП долой мы потеряем. Если она продержится 3 года, 5% ВВП мы теряем. Если она продержится 5 лет, то 9% ВВП мы в России теряем. Это огромная цифра. А если свалится на $20 за баррель?
Это тогда реалистичный прогноз?
Я думаю, что это один из сценариев, который нельзя исключать. Вот так вот так. Мы будем аккуратно. Так. Но тогда, если $20 за баррель, за 5 лет 20% ВВП, то есть пятую часть всего нашего заработанного и сделанного мы теряем. Потому что нефть и газ у нас это становой хребет и финансов, и всего чего угодно. Это вот Министерство финансов, оно даже, по-моему, слишком оптимистично к этому подошло. Потому что, возможно, не учли, что дешевая нефть – это значит сокращение рентабельно добываемой нефти.
Помним же времена, когда нефть стоила по $12. Это нереалистично.
И $9 стоило. Я помню, был такой нефтяник Семен Кукис, который говорил, да и $7 мы совершенно спокойно продолжим. Ну, я не знаю, я не предсказываю сейчас таких. Наверное, мы ушли все-таки от такой цены. 7-9 и так далее. Но 20 уже страшно смотреть в ту сторону. Но как минимум два банка предсказывают $20.
А вверх смотреть не стоит уже. Потому что 100 помню.
А вверх, если... Ну, вы знаете, всегда нефтяники говорят, есть какой-то коридор. Есть коридор нижней цены, когда радикально нужно будет перестраивать всю отрасль, весь подход к этому. И верхний коридор, когда-то, я помню, считал $140-$130. Если нефть туда выходит, то все начинают переключаться, потребители, на альтернативные источники энергии, от нефти отходить, и опять нефть пойдет вниз. То есть вот она должна в этом коридоре колебаться, но это все равно. Когда вот шли такие оценки коридора, то исходили из баланса спроса и предложения. Не учитывали рынок вот этой бумажной нефти, всех этих деривативов, где ребята сидят и торгуют бумажками. А они сейчас задают тон на рынке вот со своей волатильностью. Так что вот сколько им надо, столько они нарисуют.
А это вот, кстати, вот то, что вот этот вот прогноз, да, нашего Минфина, это учитывает, что мы будем залезать в наши фонды золотовалютные?
Да. А потому что уже, вот мы видим сейчас заявления, как минимум сегодня, о том, что поскольку цена отсечения, так называемая, $42.40, она теперь ниже вот этой цены отсечения, для того, чтобы бюджет был без дефицита, придется пополнять его из фонда национального благосостояния. Вот на эту разницу.
Ну да, хватит фонда?
Это есть бюджетное правило, как закон. Насколько хватит, уже тут тяжело считать. Мы когда-то считали, вот был такой период, что нам там на 6 лет хватит, а хватило на 2 года. Ну, помните, был еще резервный фонд, который был между фондом национального благосостояния. Но его на дольше хватило, чем там предсказывали. Это что-то на полгода больше.
Ну, коль скоро уже сейчас ниже цена отсечения, да, будет черпаться оттуда ресурс, но пополняться-то он не будет, и этот период истечет.
Конечно. То есть это в общем-то, расходный материал такой там в этом фонде. Я думаю, что единственный вариант – это девальвация внутренней валюты. То есть больше напечатаем денег. Ну, к чему это может привести девальвация? Выиграют компании, которые экспортеры. Но они здесь дешевые рубли будут тратить, а там получать более дорогую валюту, то есть плату за экспортный товар. Но в России-то вы посмотрите, сколько всего зависит от импорта.
Да.
От технологий до продовольствия, от фруктов до техники, до чего угодно. Ни нефтянка, нефтяная отрасль не может существовать. 65% сейчас это минимальная, вот это минимальная оценка, это импорт. То есть за него придется платить и платить дороже. Применяя его здесь в стране. То есть, во-первых, это инфляция. Во-вторых, это девальвация. Потеря стоимости наших рублей. То есть, та же квартира, которая вот, ну, стоила она, там, скажем, 5 миллионов рублей. Да, и она и дальше будет стоить 5 миллионов рублей. Но это уже будет другая стоимость. Это понятно, что вот стоимость этой квартиры уменьшится на разницу.
А что касается, тоже спрашивают наши водители. Вот это мне очень нравится закономерность. Падают цены на нефть, растут цены на нефть. Цены на бензин в России только растут. Почему?
Вам еще в 2008 году президент Владимир Владимирович Путин ответил на этот вопрос. Что вы понимаете, что нам нужно поощрять нефтяные компании и... Внутри. Поскольку, да, внутри, поскольку вот эти лишние деньги, они идут у нас на финансирование военнослужащих, учителей и так далее, и так далее. Это вот, ну, вы посмотрите, еще складывается цена на бензин. 65%, сейчас же почти 70%, это налоги. То есть нефтяных, как не вините вы, пожалуйста, нефтяных компаний, стоимость нефти, это налоги. Это не, мы не одиноки здесь. Вы посмотрите, какие цены во многих европейских странах. На Норвегии, которая добывает нефть и газ, а у нее цена вдвое, почти вдвое больше, чем у нас на бензоколонке. Почему? Потому что налоги.
Цена вырастет сейчас на бензин?
Это вырастет почему? Потому что будут повышены акцизы. У нас же два раза в год должны повышаться акцизы на топливо. Вот они вырастут. Нефтяным компаниям уже договорились, это будут компенсировать. Компенсировать как? Вот у них отрицательная маржа, отрицательная прибыли нет никакой на нефтеперерабатывающем заводе. И чтобы они работали, им надо это компенсировать. Там такой демпфирующий антиналог как был. Он откуда берется? Он из бюджета. А бюджет — это деньги на налогоплательщиков. То есть мы все будем расплачиваться с нефтяными компаниями за то, что бензин дорогой. Во-первых, будут платить те, кто на бензоколонке платит, и еще будет все население страны, которое вот из бюджета деньги должны получать, они еще будут приплачивать нефтяным компаниям, потому что те теряют деньги из-за жадности правительства.
Это же еще повышение цен на транспортировку всего.
Конечно, конечно.
От продуктов питания до...
Ну, конечно. Угодно. Вот как повышается акциз два раза в году.
Вот. Это значит, что и продукты, и все вырастет.
Значит, безусловно. Экономические последствия, вот если просчитываем, да, а политические возьмете просмотреть?
Нет, политика. Я все-таки до сих пор думаю, что еще подушка безопасности для нашего политического строя пока далеко не лопнула, и все-таки терпение населения пока... На улице выходить публика, мне кажется, из-за этого
пока
не готова.
А вот тут еще говорят, что в любой ситуации пытаются найти плюсы. И я видела некоторые комментарии на тему, что вот высокая цена на нефть, она приводила к определенной стагнации. Да, в России, потому что не развивается технология, говорят, мы получаем деньги. Да, нефтяная, пресловутая нефтяная игла. Вот сейчас все рухнет. Не заставит ли это нас? Вот, потому что когда вот вы в самом начале эфира говорили, что вот западные компании, они уже закладывают, да, через 10-15 лет вот этот переход на зеленый, там, синий, красный, фиолетовый, какой угодно, да, там, топливо. Вот я слышала, читала, но вот про российское что-то вот подобное я ничего не слышала. Не может ли это заставить нас перейти на голубое, зеленое?
Там? Ну как же, последнее сообщение о том, что Роснефть во главе Сечина будет генетикой заниматься. Не слышали?
Это не анекдот?
Это не анекдот, это действительно поручили вот компании заниматься таким перспективным направлением. Но я могу сказать по этому поводу одну вещь. Я недавно принимал участие в Катаре, в международной конференции, которая обсуждала пути продвижения к экономике, основанной на знаниях, как в противовес экономике, основанной на эксплуатации ресурсов. Вот как у нас ресурсы эксплуатируем, и на этом деньги какие-то вот проедаем. А они уже задумались, у них ресурсов тоже очень-очень много, того же газа и нефти у них вполне достаточно. Они все это обсуждают, как им продвигаться к тому, чтобы... И мне было очень стыдно выступать на этой конференции, потому что вот все статистические примеры, вот все, начиная со школьного образования и кончая финансированием научных исследований, оно все показывало, что в России нацелены в противоположную сторону, не продвигаться ни к экономике, основанной на знаниях.
Хотя на словах прежде шла об этом.
Ну, на словах, да, а цифры-то никуда вы денетесь с этими цифрами. То есть все в другую сторону смотрит. Вот государственная политика смотрит на то, чтобы сохранить. Почитайте документ, который подписал Путин вот не так давно. Это доктрина энергетической безопасности. Вот все, что в технологиях современного, передового, переход на новую энергетику, это там называется вызовы, которые бросают России. Россия нацелена продвигать нефть, газ, уголь и так далее, и так далее. Вот, ну, эта доктрина так сформулирована. Она не знания будет продвигать, не знаниями торговать, не технологиями, а сырьем.
Ну, кризис наступил, да? А равновесное состояние внутри этого кризиса когда наступит?
Не знаю, не знаю. Никакого представления нет. Будем сидеть наблюдать.
А при какой цене на нефть у нас рухнет все в стране? И после чего мы перейдем к голубому, зеленому, ну, или к тому, чтобы использовать...
Не могу сказать. Но...
Хорошо, что может спасти эту ситуацию? Какое-то новое соглашение, новая международная конференция?
Забудьте про ОПЕК, нет никакого ОПЕК. Сейчас каждый за себя.
Вот у них 18 марта, то есть на следующей неделе новая встреча. Что-то ждать от него?
Нет, этим воспользуются те, кто играет на рынке бумажной нефти. Они при малейшем заявлении любых из членов вот этого заседания будет нефть прыгать вверх-вниз, потому что там еще работают роботы или алгоритмы, так называемые, они реагируют на новостные заголовки и в миллисекунды дают команду продавать или покупать. Ну, вот это вот будет прыгать, на этой волатильности будут... А ситуация-то останется прежней. То есть вот этот навес предложения над спросом, он никуда не денется в результате любых соглашений, там, встреч, договоренностей и недоговоренностей. Это все...
А кроме вот таких вот локальных игроков, которых вы говорите, порядка 60 из государств, кто-то хотя бы остался в выигрыше по ситуации?
Ну, если по-крупному, я думаю, что в выигрыше в ближайшей перспективе могут Соединенные Штаты остаться. У них будет дешевый бензин на дешевой нефти. А это Трампу перед выборами это все очень даже очень хорошо. То есть он всегда хотел, чтобы была недорогая нефть, и, в общем-то, вот своего он как бы добился. Тут ему Россия помогла уходом из ОПЕК.
Ну, вот такие у нас пока пессимистичные прогнозы. Персонально ваш был Михаил Крутихин, партнер информационного консалтингового агентства «РусЭнерджи». Завтра еще будем следить за открытием, да, наших бирж и смотреть новости.
Марина Максимова и Стас Крючков провели эту программу. Спасибо вам большое.
Персонально ваш.